Радио Прага. Новости.
Чехия поддерживает стремление Хорватии вступить в ЕС. Канада намерена упразднить визовый режим с Чехией. На Прагу падет музейная ночь. Министр иностранных дел Чешской Республики Карл Шварценберг официально выступил в поддержку усилий Хорватии при ее вступлении в Европейский Союз. По словам министра, Прага хочет, чтобы Хорватия пополнила общеевропейскую семью в первой половине 2009 года, когда Чехия будет председательствовать в Евросоюзе. Глава чешского дипломатического корпуса находится с визитом в Хорватии, где планирует встретиться с президентом страны Степаном Месичем и премьер-министром Иво Санадером. Правительство Канады в Чехии официально заявило о намерении своей страны упразднить визовый режим с Чешской Республикой. Дипломатическое представительство страны Кленового Листа в ближайшем будущем планирует ознакомить чешскую сторону с условиями, выполнение которых и приведет к отмене виз для чешских граждан. Министерство иностранных дел Чехии не раз припоминало официальной Оттаве о своей обеспокоенности сложившейся ситуации и даже намекало на то, что чешская сторона может вести равноценные меры для граждан Канады. Нижняя палата чешского парламента отвергла проект закона, согласно которому олимпийские чемпионы и медалисты могли бы получать прибавку к пенсии. Оппоненты новой правовой нормы аргументировали ее неправомерность тем, что она бы выделила успешных олимпийцев из ряда других групп, представители которых тоже заслуживают ренты, например, политзаключенных или, скажем, ученых или артистов. Закон был предложен на рассмотрение парламента депутатами оппозиционной социал-демократической партии. По словам экологических активистов, администрация атомной электростанции Темелин скрыла от общественности неполадки в работе, которые произошли 19 мая, когда работники АЭС вручную отключили реактор в связи с недостаточной функциональной нагрузкой защиты генератора. Представители Государственного комитета по ядерной безопасности, однако, утверждают, что об этом не надлежало никого информировать. По словам пресс-секретаря Темелинской АЭС, руководство атомной станции и так слишком часто идет навстречу общественности, чего не позволяет себе ни одно подобное предприятие в мире. С субботы на воскресенье на столицу опустится Пражская музейная ночь. В четвертый раз в истории ворота и двери столичных музеев и выставочных залов гостеприимно откроют свои двери для посетителей в ночное время. В общей сложности 45 объектов приглашают всех желающих посетить их или бесплатно, или за чисто символическую сумму. В Праге в ночь на воскресенье будут курсировать специальные автобусы, на которых можно будет добраться и до самых отдаленных музеев. По словам директора Национального музея Михаила Лукиша, в прошлом году Пражская музейная ночь привлекла 160 тысяч человек. И о погоде: на большей части Чехии ясно, температура воздуха около 30 градусов. Выпуск новостей Радио Прага подготовил Дима Лычев.
Уважаемые слушатели Радио Прага, здравствуйте! Вас приветствует Татьяна Кшелинова. Сегодня в нашей программе вы сможете услышать о том, что Чехия вводит наказание за хранение детской порнографии. Создана собственная база данных образцов ДНК. А также вы сможете услышать о том, что в республике производится несколько сотен сортов пива, однако чехи пьют далеко не все его виды. Будьте с нами! Хранение детской порнографии в Чехии будет поставлено вне закона. Поправку к действующему уголовному кодексу выдвинули коммунистические депутаты и получили абсолютную поддержку парламентариев. Далее в материале Антона Каймакова.
Авторы закона исходили из того, что при производстве подобного рода фотографий или фильмов страдают дети. За хранение детской порнографии предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.
Obsahem je pak to, že se zpřísňují postihy trestního chování, které nějakým způsobem souvisí.
Суть поправки к закону заключается в том, что ужесточаются наказания за преступное поведение, каким-либо образом связанное с производством порнографии. Особым образом ужесточаются наказания за производство детской порнографии. Закон будет дополнен также наказанием за хранение. До сих пор хранение детской порнографии в соответствии с Чешским уголовным кодексом было ненаказуемым.
Хранение детской порнографии подле чешского платного права не было трестным.
Комментирует министр юстиции Чехии Ири Поспешил. Те, кто случайно наткнется на детскую порнографию в интернете или получит подобные фотографии по почте, не должен опасаться. Наказуемо будет умышленное приобретение и хранение детской порнографии. Производство порнографии предполагает злоупотребление ребенком. Оно было наказуемым всегда на срок от года до 8 лет. И абсолютно все равно, использован ли ребенок для производства порнографии или только с целью сексуального возбуждения преступника. Говорит сексолог Петер Вейс. Хранящиеся в вашем альбоме фотографии собственных детей, барахтающихся нагишом в бассейне или на берегу моря, порнографии не считаются. Автор закона надеется, что норма защитит детей от коммерческого сексуального злоупотребления и от личных проблем во взрослой жизни. Последствия могут отразиться в самых разных областях, например, в большом количестве сексуальных расстройств, проявлений депрессии, алкоголизме. Могут отразиться на партнерских отношениях, возможно, проблемы при выполнении функции родителей во взрослой жизни.
Обзор печати на волнах радио Прага. Сбежавший предприниматель Радован Кречиш, выдача которого из ЮАР безрезультатно требуют чешские власти, в среду вновь оказался за решеткой. Об этом сообщает газета «Право». Представители Интерпола арестовали Кречижа в офисе его адвоката. Предприниматель, который подозревается в нескольких преступлениях, включая подготовку убийства, а также в том, что для приезда в ЮАР он воспользовался фальшивыми документами, был задержан 21 апреля по требованию чешских властей. Однако через некоторое время он был выпущен под залог, после чего исчез из поля зрения полиции. Поиски продолжались до 13 июня. Как утверждают его адвокаты, решение сдаться властям Кречиш принял добровольно, однако осуществить намерение не успел. Газета отмечает, что Кречиш вновь собирается выйти из заключения под залог и бороться против выдачи его в Чехию. Между тем, в понедельник чешское министерство юстиции передало южноафриканским властям официальное требование об экстрадиции Кречиша. В Чехии создана собственная база данных образцов ДНК, сообщает ежедневник «Господарские новини». Благодаря этому любой чех может найти своих родственников посредством интернета. Для теста ДНК достаточно расплюнуть, то есть предоставить образец слюны. По результатам теста можно определить, откуда происходят предки жителя Чехии – с Кавказа, Скандинавии или Северной Африки. Представители чешского национального возрождения были бы не в восторге от результатов последних научных исследований в области генетики. Анализ показал, что славянскими корнями может похвастаться лишь половина чехов и мараван. Остальные имеют романских, германских, еврейских, финно-угорских или южно-кавказских предков. Пивовар Свияны, который принадлежит в Чехии к самым маленьким, начал производить пиво для спортсменов, пишет газета «Млада фронта Днес». Пиво с названием «Фитнес» с плотностью 6,5% должно, по расчетам руководства пивовара, привлечь внимание прежде всего спортсменов, а также людей, выполняющих тяжелую физическую работу. Новое пиво порадует и тех, для кого безалкогольное пиво слишком мало, традиционная десятка слишком много. «Фитнес» содержит меньше сахара. Продаваться оно будет как в разлив, так и в бутылках во всех пивных барах и ресторанах марки «Свияны». Костел Святейшего Сердца Господня, расположенный на одной из площадей Пражского района Винограды, празднует 75 лет. Храм этот не совсем обычный. Его внешний вид и интерьер напоминают скорее современное административное здание. Искусствоведы даже не могут точно определить его архитектурный стиль. Об этом удивительном храме расскажет Александра Вагнер.
В начале прошлого века чешские архитекторы при постройке храмов искали новые архитектурные формы. Мы живем в новом времени, но у него нет собственного стиля, поэтому мы можем выбрать античность, писал архитектор Йозеф Плечник, в то время профессор Института художественной промышленности в Праге. В Чехию уроженец Люблины приехал по приглашению профессора Яна Котеры, с которым они учились в Вене. Тем не менее, проекты Плечника реализовать было чаще всего невозможно. Его стремление к воссозданию античности требовало немалых финансовых затрат. Костел Святейшего Сердца Господня, как и храмы в Риме, должен был опираться на могущественные колонны. Со временем архитектор отказался от первоначального проекта. Возник храм из обожженного кирпича темно-коричневого цвета с огромными часами на башне. за часовым механизмом разместили невидимые с улицы колокола. Интерьер храма – противоположность могущественному фасаду. Светлое пространство интерьера оформлено в современном стиле и создавалось в 1932 году. Даже распятие сделано не по классическим канонам, продолжает искусствовед Гелена Чижинска.
Такие коулечки, что там висят, а то не есть лампы, а то есть репродукторы.
Шарики, которые там висят, это не лампы, а репродукторы. Их установили из-за того, что верующие не слышали слова пастыря. Что действительно вызывает интерес, так это винтовая лестница, ведущая на колокольню храма. На ней нет ступеней, поэтому даже человек в инвалидной коляске может подняться наверх. Это одна из характерных черт творения архитектора Йозефа Плечника.
Takže to je taková zase typická pro Plečníka.
По словам Галины Чижинской, точно определить архитектурный стиль костела Святейшего Сердца Господня чешские искусствоведы не берутся. Тем не менее, не приходится сомневаться, что этот храм стал переходной формой к новой постмодернистской архитектуре.
При прошлогоднем расследовании случая выселения цыган из дома в центре города Всетин, по мнению омбудсмена Атакара Матейла, были нарушены основные права цыган. Матейл утверждает, что самой большой ошибкой было то, что цыган выселили в другие районы страны. Вдобавок опустевший дом окончательно превратился в руину. Всетинская мэрия и бывший глава администрации, ныне вице-премьер Иржи Чунек, ошибки отвергают. Некоторые цыгане-неплательщики могли бы остаться на улице без запасного варианта на жилье, аргументирует нынешняя староста Всетина Квятослава Отова. Омбудсмен предлагает руководству Всетина дать возможность недобровольным переселенцам вернуться в город и подать прошение на новое жилье. Однако Чунек не согласен с предложением Отакара Мотейла и добавляет, что если бы каждый должник мог просить альтернативное жилье там, где ему захочется, то началась бы полная неразбериха. Зато результаты расследования омбудсмена приветствовали бывшие всетинские жители цыганского происхождения, которым пришлось переселиться в Есеницкий район. В один голос они вторят, что таким образом они оказались правы в своих утверждениях с самого начала процесса. А сейчас очередную страшную историю вам расскажет Ася Чеканова.
Тысячи туристов ежегодно поднимаются на гору Радгошть, с которой открывается великолепный вид на склоны Моравско-Силезских Бескид. И никто из них даже не подозревает, что в глубине горы у них под ногами скрывается лабиринт пещер и коридоров, ведущих к подземному храму древнеславянского языческого бога Радегаста и его сокровищам. Сейчас о божестве древних славян, боге изобилия Радегасте, напоминает скульптура, установленная на горе Радгошть. А еще в Чехии выпускают пиво марки Радегаст. Как рассказывает чешский публицист и путешественник Иван Мацкерли,
в пуанской добе был Радегаст, велице уцтиван, поганый.
В языческие времена Радегаст был очень почитаемым богом. На Радгоште стояла его деревянная статуя, покрытая золотом. Люди приходили к Богу за советом, приносили ему жертвы, и он отвечал им. Сейчас нам может это показаться бессмыслицей, но, как объясняется в старинной рукописи, найденной одним священником в середине 18 столетия в костеле Рожнова, статуя была в то время полой и стояла над входом в подземные коридоры. Языческий жрец с помощью лесенки залезал внутрь статуи, смотрел на людей через отверстие для глаз и отвечал на их мольбы вместо Бога.
Владычеству Радегаста на горе Радгошть пришел конец после распространения в Моравии христианства. Кирилл и Мефодий приказали убрать золотого идола, а на его месте поставить крест.
Но, как повествуется в легенде, жрецы успели спрятать статую Радегаста в подземельях горы вместе с сокровищами, которые приносились Богу. И они до сих пор там спрятаны.
Огромное подземное блудище. А там вполу с большими покладами прилежит однес.
Рассказывает Иван Мацкерли. В народной фантазии гора Радгошть слилась воедино с преданиями о кладе Радегаста. Жители Бескит верят, что сокровища укрыты в подземных лабиринтах, пронизывающих гору насквозь. В подземелье можно спуститься в нескольких местах. На местном наречии эти входные отверстия называются джури. Бескитские пастухи использовали их в качестве холодильников для хранения овечьих сыров и молока. Но в самую большую пещеру, где течет подземная река и хранятся сокровища, ведут только три входа. Немало отважных устремлялось в них со свечой и конопляной веревкой в руках, и не все возвращались обратно. Клад языческого бога не удалось разыскать никому.
Сохранились документы с конца 19 столетия, в которых двое жителей Рожнова описывают, как им удалось дойти до подземной реки, через которую перекинуть деревянный мостик. «На каждого, кто вступит на мостик, бросится дракон», — пишут они. Но дракон этот не настоящий, это механическое сооружение, к которому ведет какая-то проволока, и он приводится в действие при вступлении человека на мост. Дракон был явно установлен в целях устрашения посторонних.
Позднее появились свидетельства, что мостик над подземной рекой совсем сгнил. При свете факела можно было рассмотреть за рекой деревянные ворота, за которыми что-то чернело. Но уже через несколько лет дорогу к речке перекрыло. Стены пещер сместились, подземные коридоры завалило камнями. Иван Мацкерли тоже предпринял попытку проникнуть в подземный лабиринт Радгошти.
Мы достали до подземной горы Радгоште.
Мы спустились в подземелье и прошли около 70 метров. Коридоры постепенно сужались и привели нас в тупик. Сейчас в основную пещеру ведет только один вход, а не три, как раньше. Один полностью завалило камнями, второй, тот, что привел нас в тупик, перекрыли решеткой островские спелеологи. А третий, так называемый Радохов колодец, пока не удалось найти.
Радохова студна. В общем, до днешка никто не знает точно, где эта Радохова студна лежит.
В летние месяцы в Чехии традиционно увеличивается потребление пива. Известно, что в стране производится несколько сотен сортов янтарного напитка, но чехи пьют далеко не все виды. Что предпочитают местные пивоманы в жаркий летний день? Об этом рассказывает Александра Вагнер в рубрике «Экономика».
Чешский союз пивзаводов опубликовал данные о потреблении пива в республике. Они из года в год не меняются. Каждый чех ежегодно выпивает чуть более 160 литров янтарного напитка, причем на летние месяцы приходится треть этого числа. В потреблении пива чехи держат мировое первенство, впрочем, как и в технологии приготовления. По всему миру ежегодно продается более 3 миллионов гектолитров или 16% произведенного в стране пива. Столько же, по данным Чешского союза пивзаводов, выпивают многочисленные туристы, приезжающие в республику. У любителей чешского пива за границей нет явного фаворита. Предпочтение дается маркам Budweiser Budvar, Staropramen, Pilsner Urquell. Изучая данные Чешского союза пивзаводов, можно понять, что в отличие от иностранцев, чехи в своих предпочтениях традиционны. Несмотря на то, что в стране производится более сотни сортов пива, половину потребляемого в стране пенного напитка выпускает компания «Пылзенский Проздрой». 25% чешского пивного рынка принадлежит марке «Гамбринус», чуть меньше «Пилснер Урквелл». За ними следует «Велкопоповицкий козел» и безалкогольное пиво «Радегаст». Продолжает Алексей Бехтин из компании «Пылзенский Проздрой».
Известно, что в Чехии пиво не только напиток, скажем, пиво – это феномен чешского общества, истории и культуры. Именно эти марки представляют собой в определенном смысле слова эталон качества, стандарт того, что называется чешским пивом. И это, конечно, обусловлено и историческим развитием. Наш пивоваренный завод в городе Пользень, бывший так называемый Мещанский пивоваренный завод, был в свое время столь же успешным, лучшим и крупнейшим на территории Чехословакии. И эта традиция продолжается.
По словам Алексея Бехтина, пиво «Пилзнер Урквелл» считается пивным эталоном. Оно давно перестало участвовать в международных конкурсах за звание лучшего пива, так как его вкус столь неповторим, что его угадает любой дегустатор.
История нашего пивоваренного завода в городе Пльзень началась в конце 30-х годов 19 века, когда пльзеньские жители, мещане, и решили построить свой собственный пивоваренный завод, объединить свои усилия, вложить средства в акции нового предприятия, и чтобы успешно бороться с конкуренцией, с пивом, которое в основном тогда привозилось в Западную Чехию из Баварии, построили завод, на котором по стечению разных обстоятельств счастливых сложилось все так, что было 5 октября 1842 года сварено практически первое в мире пиво, так как мы его знаем теперь, то есть напиток золотого цвета с белой пеной, такого горького вкуса. До той поры пиво представлял собой все-таки немного более другой напиток, такой мутный и немного другого качества. Сыграла свою роль и вода местная, и чешский ячмень, хмель. И к 1913 году, это очень интересный факт, который иногда забывается, пльзеньский пивоваренный завод был крупнейшим в Европе. Он уже тогда выпускал 1 000 000 гектолитров пива в год, что и сейчас все, даже крупные пивоваренные заводы в Чехии, достигают.
Чешский хмель считается одним из лучших в мире по качеству и самым дорогим. В производстве пива Pilsner Urquell используется только чешский хмель или это какая-то смесь с добавками?
Для производства используется исключительно чешский хмель, причем исключительно один сорт. Хмель из области Жатец в Северной Чехии. То есть это специальный сорт хмеля, который выращивается только для производство лучших сортов чешского пива, в том числе Pilsner Urquell, то есть там нет никаких добавок ни экстракта хмеля, ни зарубежного хмеля, хотя, конечно, развивается производство хмеля по всему миру. Чешский хмель действительно один из лучших в мире и довольно дорогой, но есть и другие страны. Германия крупный производитель высококачественного хмеля.
В Жатце там эта территория с количеством этого хмеля, она довольно ограничена. Жатецкий хмель еще продается, кроме этого, на экспорт. Хватает ли этого хмеля для роста производства пива?
Да, хватает. У нас существуют долговременные контракты с производителями хмеля. И, в принципе, этой площади и этого количества хмеля, которое производится, собирается, хватает сполна, в основном. Большинство чешского хмеля экспортируется за границу. Хмель – это как специя, как приправа для пива. Ведь там нужно совсем немного, несколько сотен грамм, огромное количество гектолитров пива, которое производится в одном котле. Хотя, конечно, мы осознаем, что мы можем в настоящее время получать хмель только из одной области, даже не только из одной области, а из конкретных, скажем так, холмов, участков земли, которые мы уже годами, десятилетиями определили, и согласно каким-то нашим стандартным параметрам этого количества достаточно.
Для производства пива Pilsner используются специальные бочки, в которых создана атмосфера каких-то вот веществ химических, которые создают этот неповторимый вкус. Правда ли это?
В специальных бочках производится очень маленькая часть нашего пива, которое предлагается на пробу туристам, посетителям пивоваренного завода в городе Пльзень, создает какую-то атмосферу старины, того, каким образом это пиво производилось в 19 веке, то есть в деревянных бочках. Современное производство пива происходит в современных так называемых цилиндроконических танках. То, что касается дрожжей, да, культура дрожжей у нас своеобразная, неповторимая, очень строго охраняемая. Уже с конца 19 века наши специалисты тогда в сотрудничестве с учеными из Мюнхенского института пивоварения этот сорт, как бы вырастили, произвели, и с тех пор он размножается и сохраняется в очень строгих условиях. Так что именно этот сорт дрожжей тоже имеет какое-то свое значение, играет свою роль в производстве пива Пилснаурга и определяет его характер.
Мы беседовали с Алексеем Бехтиным из компании «Плзаньский Проздрой».
Уважаемые слушатели, хочу вам напомнить, что конкурс, посвященный чешскому фильму, заканчивается 15 июня. У вас есть последняя возможность послать нам свои впечатления об одном из чешских фильмов. Желаем вам успехов! Вот и подошли к концу программы, подготовленной русской редакцией «Радио Прага». С нетерпением ждем ваших писем по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага-2, Чешская Республика, или по электронной почте russkiy@radio.cz. Сегодняшнюю программу подготовили Ася Чеканова, Саша Вагнер, Дима Лычев, Антон Каймаков, а также звукорежиссер Даша Тылова и звукооператор Ира Рузумна. Вы слушали «Радио Прага». С вами прощается Таня Кшелинова. До встречи!
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen.